Глава 13. Они обрушили на себя небо. «Стой, где стоишь», — сказал Ренсом. «Кто ты и зачем пришел?» Оборванный великан склонил голову на бок, словно хотел получше расслышать. В ту же минуту ворвался ветер и захлопнул дверь в кухню, отделив трех мужчин от женщин. Незнакомец сошел с порога. «Стой! Во имя Отца и Сына и Святого Духа скажи мне, кто ты и зачем пришел?» — громко произнес Ренсом. Незнакомец поднял руку и откинул волосы со лба. Свет падал на его лицо, и оно показалось Ренсому беспредельно мирным. Все тело его было свободным, словно он спал. Стоял он очень тихо. Каждая капля дождя капала с его куртки туда, куда упала прежняя капля. Секунды две он глядел на Ренсома без особого любопытства. Потом посмотрел налево, где за входной дверью, откинутой ветром, стоял Макфи. «Выходи», — сказал он по-латыни. Говорил он почти шепотом, но голос его был так звучен, что задрожали даже эти непоколебимые ветром стены. Но еще больше удивило Ренсома то, что Макфи немедленно вышел. Смотрел он не на него, а на незнакомца. Потом он громко зевнул. Незнакомец окинул его взглядом и обратился к Ренсому.
«Раб, скажи хозяину этого дома, что я пришел».
Ветер, налетая сзади, рвал его одежду и волосы, но он стоял, как большое дерево, и говорил он так, как заговорило бы дерево. Медленно, терпеливо, неторопливо, словно речь текла по корням сквозь глину и гравий из глубин земли.
«Я здесь хозяин», — отвечал Ренсом на том же языке. «Оно и видно», — кивнул пришелец. «А этот жалкий раб — твой епископ».
Он не улыбнулся, но в глазах его мелькнула усмешка, и он повторил:
«Скажи своему господину, что я пришел».
«Ты хочешь, — переспросил Ренсом, — чтобы я сообщил об этом своим господам?»
«В келье монаха и галка научится латыни», — презрительно бросил пришелец. «Скажи мне, как ты их кличешь, смерть?»
«Мне понадобится другой язык», — предупредил его Ренсом.
«Зови по-гречески».
«Нет, не греческий».
«Послушаем, знаешь ли ты еврейскую речь?»
«И не еврейский».
«Что ж, если хочешь болтать, как варвары, я все равно тебя переболтаю. То-то будет потеха».
«Быть может», — ответил Ренсом. «Язык этот и покажется тебе варварским, ибо его не слышали давно. Даже в Нуминоре на нем говорили редко».
«Твои господа доверяют тебе опасные игрушки», — процедил пришелец и немного помолчал. «Плохо принимают гостей в твоем доме. В спину мне дует ветер, а я долго спал. Ты видишь, я переступил порог».
«Закройте дверь, Макфи», — произнес Ренсом по-английски. Ответа не было, и впервые оглянувшись, он увидел, что Макфи спит на единственном стуле. «Что это значит?» — спросил Ренсом, остро глядя на пришельца.
«Если ты тут хозяин, — ответил тот, — то знаешь и сам. Если ты не хозяин, то должен ли я отвечать? Не бойся, я не причиню вреда этому рабу».
«Это мы скоро увидим», — пробормотал Ренсом.
«А пока входи, я не боюсь. Скорее, я боюсь, как бы ты не ушел. Закрой двери сам, ты видишь, у меня болит нога».
Не отрывая глаз от Ренсома, пришелец отвел левую руку, нащупал засов и запер дверь. Макфи
не шевельнулся. «Кто же твои господа?» — спросил пришелец. «Господа мои, ойярсы», — отвечал Рэнсом.
«Где ты слышал это слово?» — изумился пришелец. «Если ты и впрямь учен, почему ты одет как раб?»
«Ты сам одет не лучше», — отпарировал Рэнсом.
«Удар твой меток», — кивнул пришелец. «И знаешь ты много. Ответь мне, если посмеешь, на три вопроса».
«Отвечу, если смогу», — согласился Рэнсом. Словно повторяя урок, пришелец напевно начал.
«Где Сульва? Каким она ходит путем? Где бесплодна утроба? Где холодны браки?»
Рэнсом ответил. «Сульва, которую смертные зовут Луною, движется в низшей сфере. Через нее проходит граница падшего мира. Сторона, обращенная к нам, разделяет нашу участь. Сторона, обращенная к небу, прекрасна, и блажен, кто переступит черту. На здешней стороне живут несчастные твари, исполненные гордыни. Мужчина берет женщину в жены, но детей у них нет, ибо и он, и она познают лишь хитрый образ, движимый бесовской силой. Живое тело не влечет их, так извращена похоть. Детей они создают злым искусством в неведомом месте».
«Ты хорошо ответил», — одобрительно произнес пришелец. «Я думал, только три человека знают это. Второй мой вопрос труднее. Где кольцо короля? В чьем оно доме?»
«Кольцо короля», — ответил Рэнсом, — «на его руке, в царском доме, в круглой, как чаша, земле Абхолджин, за морем Дур, на Переландре. Король Артур не умер. Господь забрал его к себе во плоти. Он ждет конца времени и сотрясения Сульвы с Енохом, Илией и Мельхиседеком. В доме царя Мельхиседека и сверкает кольцо».
«Хороший ответ», — уважительно сказал пришелец. «Я думал, лишь двое знают это. На третий вопрос ответит лишь один. Когда спустится Лурга? Кто будет в те дни Пендрагоном? Где научился он брани?»
«На Переландре я учился брани», — ответил Рэнсом. «Лурга спустится скоро. Я Пендрагон». Только он произнес эти слова, ему пришлось отступить, ибо пришелец зашевелился. Каждый, кто видел бы их сейчас, подумал бы, что дело идет к драке. Тяжко и мягко, словно гора, сползшая в море, гость опустился на одно колено. Однако лицо его было вровень с лицом Рэнсома.
«Да, возникла непредвиденная трудность», — заговорил Уизер, когда они с Фростом уселись у открытой двери. «Должен признаться, не думал, что нас ожидают лингвистические неувязки».
«Нужен кельтолог», — сказал Фрост.
«У нас с филологией слабо, тут подошел бы Рэнсом. Вы ничего о нем не слышали?»
«Вряд ли нужно напоминать», — сказал Уизер, — «что доктор Рэнсом интересует нас не только как филолог. Смею вас заверить, если бы мы напали на малейший его след, мы бы давно имели удовольствие видеть его среди нас».
«Сам понимаю. Наверное, он на земле...»
«Хорошо. По-валлийски говорит Страйк. У него мать оттуда».
«Было бы чрезвычайно желательно, — проговорил Уизер, — сохранить все в семейном кругу.
Мне было бы исключительно неприятно приглашать кельтолога со стороны. Ничего, мы его потом спишем.
Другое плохо. Время уходит. Как у вас там страйк?
Превосходно. Я даже сам теряюсь. Он продвигается так быстро, что мне придется оставить свой проект. Я хотел бы объединить наших подопечных, сопоставив тем самым наши методы. Конечно, нет и речи о каком бы то ни было соперничестве.
Еще бы. Я работал со Стедеком только один раз. Результат оптимальный. Про страйка я спросил, чтобы узнать, может ли он тут дежурить. А вообще, пусть дежурит Стедек. Пока там что, а сейчас пускай трудится.
Вы думаете, мистер Стедек достаточно продвинулся?
Это не важно. Что он может сделать? Выйти он не выйдет. Нам нужно, чтобы кто-нибудь стерег, а ему польза.
Макфи, только что переспоривший и Ренсома, и Алькасана, почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Потом он ощутил, что ему холодно, а левая нога у него затекла, и увидел прямо перед собой лицо Дэнни Стоуна. Народу в сенях было много, и Дэнни Стоун, и Джейн все усталые и вымокшие. «Что с вами?» — с тревогой осведомился Дэнни Стоун. Макфи сглотнул несколько раз и облизал губы.
«Ничего». Тут он выпрямился. «Эй, где же он?»
«Кто?» — спросил Дэнни Стоун.
«Трудно сказать», — отвечал Макфи. «Понимаете, я сразу уснул».
Все переглянулись. Макфи вскочил.
«Господи!» — крикнул он.
«Да тут же был Ренсом!»
«Не знаю, что со мной случилось. Наверное, это гипноз. Прискакал человек на лошади».
Все забеспокоились. Дэнни Стоун распахнул дверь в кухню, и в свете очага взором новоприбывших предстали четыре спящие женщины. Спала и птица на спинке стула, спал и медведь, по-детски посвистывая. Миссис Димбл уронила голову на стол, вязанье на колени. Димбл смотрел на нее с той жалостью, с какой мужчина смотрит на спящего, особенно на жену. Камилла свернулась в качалке, как кошка, которая спит где угодно. Айви дышала ртом, а Грейс Айронвуд сидела прямо, словно она с суровым терпением приняла унизительное бремя насильственного сна.
«Будить их некогда», — решил Макфи. «Идемте наверх».
Они пошли, зажигая по пути свет через пустые комнаты, беспомощные, как все комнаты ночью. Огонь в камине погас, часы остановились, на диване — газета. Никто и не ждал увидеть что-нибудь другое на первом этаже. «Наверху свет», — возразила Джейн, когда они дошли до лестницы.
«Мы сами его зажгли еще в коридоре», — напомнил Димбл.
«Нет, это не тот», — отозвался Дэнни Стоун.
«Простите», — обратился Димбл к Макфи. «Мне лучше идти первым».
Еще со второй площадки и Джейн, и Дэнни Стоун заметили, что первые двое вдруг остановились. Хотя у нее немыслимо устали ноги, Джейн кинулась вперед и увидела то, что видели Димбл и Макфи. Наверху, у балюстрады, стояли два человека в пышных одеждах. Один в алой, другой в светло-синей. Страшная мысль поразила Джейн. Собственно, что она знает о Ренсоме? Он заманил ее сюда. Из-за него она узнала сегодня, что такое адский страх. Теперь он стоит вот с этим. И они делают то, что делают такие люди, когда никого нет или все спят. Один пролежал много лет в земле, другой побывал на небе. Больше того, один говорил, что другой им враг, а теперь они слились, словно две капли ртути. Ренсом стоял очень прямо, без костыля. Свет падал сзади, и от его бороды шло сияние, а волосы сверкали чистым золотом. Вдруг Джейн поняла, что смотрит, ничего не видя, прямо на пришельца.
Он был огромен и что-то говорил, указывая на нее. Слов она не поняла, но их понял Димбл.
«Сэр», — говорил Мерлин на какой-то странной латыни. «Вот тут лукавейшая дама из всех живущих на земле». «Сэр, ты не прав», — отвечал Рэнсом. «Эта дама грешна, как и все мы, но она не лукава». «Сэр», — возразил Мерлин, — «знай, что она причинила королевству величайшее зло. Ей и ее господину было суждено зачать дитя, которое, возросши, изгнало бы наших врагов на 1000 лет. Она недавно замужем, — объяснил Рэнсом. — Дитя еще родится».
«Сэр, — отвечал Мерлин, — оно не родится, ибо час миновал. Она и ее господин бесплодны по своей воле. Я же не знал, что вам ведомы мерзости Сульвы. И в отцовском роду, и в материнском это рождение подготовили 100 поколений. Если сам Господь не совершит чудо, такое сочетание людей и звезд не повторится».
«Молчи», — тихо проговорил Рэнсом. «Она понимает, что речь идет о ней».
«Было бы великой милостью, — заметил Мерлин, — отрубить ей голову, ибо поистине тяжко глядеть на нее».
Димбл загородил собою растерянную Джейн и громко спросил: «Рэнсом, что это значит?»
Мерлин что-то говорил, и Рэнсом слушал его. «Отвечаете, — потребовал Димбл. — Что случилось? Почему вы так одеты? Зачем вы беседуете с этим кровожадным стариком?»
«Доктор Рэнсом, — сказал Макфи, глядевший на пришельца, как терьер на Сен-Бернар, — я не знаю латыни, но прекрасно знаю, что вы разрешили загипнотизировать меня. Поверьте, не так уж приятно видеть вас в опереточном костюме с этим йогом, шаманом или кто он там есть. Скажите ему, чтобы он на меня так не смотрел. Я его не боюсь. Если вы, доктор Рэнсом, перешли на их сторону, я здесь не нужен. Можете меня убить, но смеяться над собой я не позволю. Мы ждем ответа».